Программа «Цена победы».
Добрый вечер, это программа «Цена победы», и мы ее ведущие, вот наконец мы воссоединились с Владимиром Рыжковым.
Да, Владимир Рыжков, Виталий Домарский.
Да, и представим сегодняшнего нашего гостя, не первый раз в нашей программе, Юрий Рубинский, руководитель Центра французских исследований Института Европы Российской Академии Наук, Юрий Ильич. Известный специалист по Франции, много лет там проработавший, имел счастье работать вместе с Юрием Ильичем там, когда мы были вместе. Вот. И уже тогда, в 90-е годы, когда мы находились в этой замечательной стране, я помню, как мы с Юрием Ильичем, в том числе и вместе, там посещали такие были обязательные, да, в общем, посещения разного рода мемориалов, связанных с Второй мировой войной и, в частности, вот с движением сопротивления и героями движения сопротивления. И вот, собственно говоря, движению сопротивления, французскому движению сопротивления, и будет посвящена сегодняшняя наша программа, поскольку об этом движении сопротивления все слышали, но никто, по-моему, толком ничего про него не знает. Я надеюсь, что Юрий Ильич нам сегодня многое раскроет. И, Юрий Ильич, я знаю, вот вы говорили, мы перед эфиром говорили, что там точных цифр, наверное, нет, но вот вы мне скажите, это можно назвать это мощным движением сопротивления?
Это было достаточно широкое движение. Оно в течение...
А в разных формах это понятно,
да, в течение... Было, да. Я скажу, каких формах именно. Но на протяжении вот черных лет оккупации, 4 года все-таки, поначалу оно было, конечно, очень небольшим, спорадическим. И, так сказать, ощущение национальной не просто трагедии, а катастрофы,
позора,
катастрофы полной. Такой вообще в тысячелетней истории страны, таких случаев было только два. То есть, в Столетнюю войну с эпопеей Жанны д'Арк, и вот с немецкой оккупацией, потому что, ну, что такое гитлеровская оккупация, нацистская, и какое место они европейским другим народам отводили, это понятно. Но, в принципе, вот ощущение того, что история Франции может закончиться на этом. Вот это было очень сильное, очень острое. И причем долгое время подавляющее большинство французов находились в ступоре, буквально, моральном, психологическом и так далее.
Извините, а вот что больше повлияло? Сам факт оккупации или в том числе вот это вот коллаборационизм вот этих французских политиков, я имею в виду петеновское правительство? Вообще сам факт вот этой вот организации вот этого государства такого какого-то марионеточного получилось?
Нет, это сыграло свою роль обязательно. Это я скажу еще отдельно, но потому что Петен был все-таки, какой он ни был, так сказать, предатель, его роль в ходе, во время Второй мировой войны, безусловно, предательство своего отечества, но он был герой Первой мировой войны,
ну, да,
победитель, да. Вердена. И, собственно, когда он в очень пожилом возрасте, ему за 80 был, сказал, что я отдаю жертву себя Франции, и меня как солдата будут уважать, и с нами в моем лице будут считаться. Гитлер, мол, тоже воевал.
То есть поначалу были такие люди в 40-м
году.
Мы
можем добиться достаточно, ну что, не комфортных, естественно, но почетных каких-то условий в мире и так далее. Вот эта иллюзия, она была. Это первое. Во-вторых, нельзя все-таки забывать, что французы в течение межвоенного периода жили в эйфории Первой мировой войны, в которой они вышли победителями, и для них крах буквально армии, победительницы всего 20 лет назад, это было действительно страшным шоком, неожиданностью. Особенно после того, что первые месяцы войны, странной войны, никаких боевых действий не было, это было совершенно непонятно, что произошло. Предательство, измена, там непонятно что. Ну, и я бы добавил...
Линия Мажино, которую строили, ее
да,
обошли.
Они ее обошли через Бельгию, немцы, и все. Но еще я добавил бы еще одну очень важную вещь, что все-таки движение сопротивления, я сразу это скажу, было не только патриотическое движение, а было во всех странах. И у нас было, естественно, партизанское движение, и в любой оккупированной Гитлером стране оно было, с разным размахом, с точки зрения, ну что ли, так, эффективности военной. Это, безусловно, Югославия. Двух дней быть не может. Югославия держала 17 дивизий немецких. Это не шуточное дело. Это во время Сталинграда. Вот. Во Франции, конечно, было не так. Но, тем не менее, именно тот факт, что Франция была главной добычей Гитлера на первом этапе Второй мировой войны, что она имела достаточно мощный потенциал экономический, даже военный,
промышленный,
который нужно было использовать. Это, конечно, для него имело большое значение. Но это давало возможность, когда уже движение сопротивления начало набирать силу, возможность нанести ущерб определенный, не разворачивая движение сопротивления как партизанское движение. Насчет форм этого движения я сразу же скажу, перечислю, в каких формах оно было, и кто это был, и сколько их было. Видите, были и партизанские отряды, фронтиреров партизан. Даже был такой эпизод, когда они отбили там в предгорьях Шато, это плато Гриер, там себе территорию определенную от немцев. Но оно было не главным, конечно. Потому что соотношение силы было, понятно, не то. И Деголь действительно дал даже приказ, когда его движение сопротивления признало своим руководителем вождем, не убивать немцев, потому что немцы тут же расстреливали заложников. И вот мы с Виталием бывали неоднократно на мемориале Мон-Валерьен под Парижем, где происходили расстрелы. Они шли, так сказать, немцы здесь, сами понимаете, не церемонились. Так вот, формы движения сопротивления были самые разные, наряду с фронтиреррами-партизанами, уходившими в маки, так называемые, маки. То есть в кустарники, где они прятались. Да. Но, в принципе, главное, это было, во-первых, информация, сбор разведывательной информации, помощь союзникам. Значит, британская разведка высадила за период оккупации где-то, наверное, 370 своих агентов, примерно.
На французскую территорию.
Да, французскую. Американская, когда уже Соединенные Штаты вступили в войну, тоже примерно столько же. И Деголевское движение «Свободная Франция» тоже, наверное, около 600 своих агентов, которые занимались диверсиями и разведкой, самое главное.
А они проходили подготовку, соответственно, там в Англии, скорее всего, в Англии.
В Великобритании, отчасти в Африке, уже когда в Северной Африке союзники высадились. Далее очень важное было, конечно, то, что спасали преследуемых, так сказать, гестапо и виши евреев, цыган, коммунистов, когда уже, так сказать, была война в Советском Союзе, Гитлер напал на это. Очень важно было, конечно, пропагандистская сторона дела. Распространение листовок, газет подпольных и так далее. Это была борьба за население. Ибо почему за население? Потому что, конечно, немцы были прямо заинтересованы в том, чтобы иллюзия Виши, что это будет почетный мир, она сохранялась. И можно было французский потенциал с помощью коллаборантистов использовать, так сказать, достаточно широко и эффективно. Вот препятствовать этому можно было и нужно было, и это дело довольно успешно. Причем, кстати, насчет укрытий, я могу сказать, что помимо французов, так сказать, этнических, в сопротивлении активно участвовали представители других народов иммигрантов, в частности русские. Советские военнопленные.
Советские военнопленные.
Да, их, ну и иммигранты тоже.
Их было, да, безусловно.
Иммигранты по-разному вели себя.
Да, да? Да, но в принципе, ну, знаменитая все-таки сестра Мария Скопцова, там, группа,
ну,
музея человека, то есть Вильды. Боленская,
а вот, Боленская, которая погибла.
Да. Но была армянская, очень сильная боевая группа, причем боевавшая очень, так сказать, эффективно. Вот. Потом испанские республиканцы, естественно.
Которые все время бежали.
Да, они были в Франции после испанской гражданской войны и так далее.
А где, извините, а где вот базировались в основном? На юге? Там,
да,
где...
вот у меня тоже
видите, до высадки союзников в Северной Африке.
Ну, да.
Была неоккупированная зона, где вроде бы администрация была Виши.
Ну, да.
Но она была все равно, конечно, под контролем немцев, а остальные были просто оккупационные войска, комбинатуры немецкие. Ну и где было больше? Я бы сказал, на юге им было легче.
Все, ну, конечно, там меньше немцев.
Почему?
Было.
Одна из форм сопротивления, так сказать, важная и несколько двусмысленная, было то, что вишистская администрация была, состояла из разных людей. Многие из них поверили действительно и рассчитывали на то, что их присутствие смягчит условия оккупации. А потом, видя, что уже война идет, так сказать, все-таки к победе союзников, начали саботаж изнутри. И, ну, такой классический пример в этом смысле Франсуа Миттеран. Он был в армии, был взят в плен, как Деголь в Первую мировую войну, бежал, работал в Рейшистской администрации по работе как раз с французскими военнопленными, и особенно бежавшими из них, создал из них подпольную группу, но получил еще, как поначалу он действительно искренне верил в то, что Петен может чего-то добиться, и получил даже орден от него, Франциску. Но, в принципе, эти люди внутри нейшистской администрации, ну, сначала, так сказать, по патриотизму, а многие потом просто уже, спасая свою шкуру, переходили на сторону сопротивления. Это очень многогранная такая деятельность, которая в целом, конечно, внесла свой вклад в победу союзника, особенно после высадки 6 июня, значит, в Нормандии, уже тут воинские подразделения движения сопротивления начали просто боевые действия. И в Париж брали, конечно, дивизию Леклерка, но в целом все-таки Париж было парижское восстание. И это для них было морально чрезвычайно важно.
Оно реально было.
Оно реально было. Оно реально было. Ну, правда, ему, конечно, очень помог комендант немецкий, который фон Холтис, который не исполнил приказ Гитлера взорвать Париж. И приказ был. Но с ним очень плотно поработали шведские, в частности, дипломаты. Он подумал, все взвесил и приказ не исполнил.
И спас Париж.
Да, и спас Париж, действительно. Но есть фильм такой известный, «Париж горит» там, и так далее. Вот. Так вот, это, так сказать, если хотите, военная сторона дела. Но гораздо важнее, я бы сказал, для Франции. И, то есть, не для просто союзников Франции в этой Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне. Но для самих французов был вот факт сопротивления. Ведь само слово сопротивление, это, конечно, слово Дегуль. Он не думал об организации на территории оккупированной.
Это из его знаменитого
радиообращения. Это речь из Лондона 17 июня 1940 года, когда он порвал с режима Виши и не признал перемирие, и сказал, что пламя французского сопротивления, значит, будет... У нас за нами. Мы проиграли сражение, не проиграли войну, она мировая война. За нами еще наши там, колонии, там, империя и так далее. И война продолжается. Вот это его выступление, конечно, было первым словом самого сопротивления. Потом начались отдельные эпизоды. Студенты вышли триумфальные арки в ноябре, начали день примирения. Первый ноябрь 40-го. Да, их, естественно, всех перехватывал гестапо, и судьба их была печальна, но это был как бы действительно красивый, очень благородный жест. И потом были теракты. Довольно значительный. Там метро был убит один из генералов, так сказать, ответственных за оккупационные власти там и так далее. Что, в чем было главное значение сопротивления? Я бы даже сказал, что это было не просто патриотическое движение за освобождение Отечества. Само собой, это естественно, и везде так было. Но во Франции, даже я бы сказал больше, чем во многих других странах, это была еще гражданская война. Дело в том, что и поражение, и умиротворение агрессоров фашистских, и значит, странная война, и потом, в конце концов, значит, перемирие и сотрудничество с немцами, а ведь Петен встретился с Гитлером в Монтуаре и сказал, что вот мы будем сотрудничать, а генерал Дерлан, одно время второй человек после Петена в петеновском режиме высший, заявил, что Франция на стороне Германии и будет добиваться, значит, вносить свой вклад в победу. И ведь легион французских добровольцев, созданный Виши, ну, вернее, при Виши, так сказать, он отправлен на Восточный фронт. И его благословлял примас Галлии кардинал Сюар, например. Хотя, кто же были все-таки сопротивленцы и кто их были враги? Вот это очень важно. Важно не уже с военной, а с политической или морально-политической точки зрения. Они не только, так сказать, помогали французам как-то восстановить свое национальное, так сказать, самосознание, что ли, страшного шока. Но
как
они...
знаменитая фраза де Голля, да? Пока спасал стулья Петен.
Нет, да? это не его. Это просто шутка такая немножко циничная, что де Голль спасал честь, а Петен мебель.
Ну да.
Но это, конечно...
Но вроде приписывает, что это сам де Голль сказал.
Нет. Ну что? Нет, он не мог такую вещь сказать, но он действительно с Петеном был очень тесно связан в молодости. Был секретарем военного совета, председателем которого Петен. Вот. Он своего сына назвал Филиппом по Петену. И первую книгу ему посвятил. Ну, это же был герой войны. Ну, как же. А потом один и другого приговорил к смертной казни. И потом, наоборот, но Петен де Голль его все-таки пощадил, там, вернее, не амнистировал, а дал ему, значит...
Помиловал,
да. Так вот, что самое политический состав сопротивления и его, ну, если хотите, кредо.
До кредо. И политического... Вообще, было ли сопротивление, удалось ли создать некую организацию?
Вот, да, я сейчас как раз об этом хочу сказать. Дело в том, что де Голлем в Лондоне, французский национальный комитет, а потом свободная Франция, сражающаяся Франция, вокруг него сплотились бежавшие туда постепенно люди из разных слоев, политических, и просто очень, конечно, он приветствовал, если были военные с ним, он сам был все-таки генерал, и большинство это людей были его склада, как если хотите, как социально-политического и по убеждениям. Человек он правый был весьма, из роялистской, монархической семьи, католик. Но, и, конечно, он таких приветствовал, но он брал к себе охотно и выходцев из другого лагеря. И вот это самое главное. И дальше, левого. Ну, потом, в 43-м году, к нему два коммуниста приехали, и он их взял, конечно, причем ввел, так сказать, в состав своего временного потока.
Ну, Юрий Ильич, конечно, знает, да, как говорят про французскую политику, что у французской политики даже самые правые все равно левые.
Ну, да, знаете, вообще есть такая шутка, что у француза сердце слева, а кошелек справа. Ну да, так что это... Но дело не в этом. Я что хотел сказать, что для Деголя деятельность на территории оккупированной Франции была, конечно, необходима для его борьбы за место Франции в стане победителей.
Конечно.
Это было абсолютно необходимо. Значит, признание этими организациями сопротивления, это было не только для него важно с точки зрения оперативной, так бы, военной, противостояния, а политической, это было чрезвычайно важно.
Но надо отдать должное союзникам, что они Деголя воспринимали именно как законного представителя Франции.
А это кто как?
Британия все-таки признавала,
ну, видите,
и оказывала помощь.
Для Черчилля,
конечно,
другого выхода просто не было. Он, между прочим, очень большую выволочку устроил генералу Спирсу, который привез Деголя. Деголь был госсекретарь, то есть первым замминистра обороны в момент капитуляции. Кого ты мне привез? Кто он такой? Его никто не знает. Кто за ним пойдет? Что это такое? Какая у него вообще претензия на легитимность и прочее? И потом он говорил, что самый тяжелый крест, который у него, был крест Лотаринский, потому что Деголь себя-то принимал всерьез. И Черчиллю с ним приходилось тяжело. Но выхода-то не было. Французские колонии. Французский флот, который англичане потопили, все-таки Мерсель-Кибири, что для Деголя было очень горькое, так сказать, такой эпизод был. Нужно было, необходимо было с французами иметь дело. И кроме Деголя просто другого не было. А вот для Рузвельта Франция, как великая держава, кончилась. И, собственно говоря, для него гораздо более подходящими были выходцы из администрации Виши, тот же генерал Жиру. Но, тем не менее, Деголь в этом смысле оказался как раз здесь, безусловно, более сильным не только государственным деятелем, как он потом показал, но политикам, потому что выходцев из Виши не могли увидеть своего вождя, движение сопротивления на территории самой оккупированной Франции. И здесь, конечно, привлечь на свою сторону это движение ему было необходимо. Он ему как мог помогал через англичан, там,
через... Но можно сказать, что Деголь вот как бы контролировал все движение сопротивления?
Вот это вот очень хороший вопрос. И да, и нет. Ведь какие были крупные движения сопротивления? Самое крупное, безусловно, был Национальный фронт. Его контролировали коммунисты. Сразу скажу, чтобы не отвлекаться, что компартия вступила в активное движение сопротивления точечно сразу, может быть, но пока пакт был с Советского Союза, с Германией, был такой не очень печальный и постыдный для французского коммуниста эпизод, когда они пошли просить разрешения в комендатуру оккупационную Парижа на разрешение на издание «Юманите» для газет французских коммунистов, говоря, что мы будем бороться против империалистов английских, из-за которых затягивается война.
Выполняя инструкции Коминтерна.
Это речь Молотова в марте 1940 года.
То есть, фактически, это была инструкция Коминтерна, видимо?
В каком-то смысле, да. Но понятно было. И Торрес был в Советском Союзе и так далее. Но самое-то главное все-таки, что когда началась война уже, Гитлер вторгся в Советский Союз, тут уже компартия показала себя, конечно, как действительно серьезная. И очень эффективная сила. Национальный фронт, это самое крупное движение сопротивления, было все-таки в основном под руководством коммунистов. Но были и другие, довольно большие. Освобождение Юга, Либерасион Сюд. Была организация такая, ОСМ, военно-гражданская организация. Это были профессиональные военные. Там, из, как мы говорим, силовых структур люди, которые были специалисты своего дела. Они, конечно, были эффективные люди, но их было немного. Тем не менее, конечно, без них было бы Деголю труднее. То есть у него были люди ближе к нему и дальше от него в движении сопротивления. И вот тут интересно очень. Структура движения сопротивления, она же постепенно, по мере развития этого процесса, приобретала общенациональный размах. Особенно после того, как немцы вторглись в некую прежнюю свободную зону, неоккупированную зону.
Когда они всю Францию
перевели. И тогда, значит, собственно, уже можно было организовывать в общенациональном масштабе. И был создан из всех разных движений сопротивления, независимо от их политической окраски, Национальный совет сопротивления. И его глава, он Жан Мулен, он был, в общем, типичным представителем просто Третьей Республики парламентской, центрист, он не политик был, он префект был, администратор. Это человек, действительно, которого французы глубоко чтят. Может быть, после Деголя.
Да, он главный герой.
Это самый главный герой войны. Он был председателем Национального совета сопротивления, был арестован гестапо в Лионе, замучен до смерти в гестапо.
Но коммунистом
он был. Нет, он был радикал. Как любой уважающий себя чиновник правительственной партии радикалов. Ну вот, короче говоря, этот самый Национальный совет сопротивления, ну потом после гибели Мулена его возглавил Бидо. Это христианский демократ такого гораздо меньшего калибра. Потом возглавлял правительство, долгое время был министром иностранных дел 4-й республики.
Сейчас мы буквально прервемся на пару минут на выпуск новостей, и сразу после выпуска новостей и короткой рекламы мы продолжим наш рассказ про французское сопротивление.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Владимир Рыжков, Виталий Демарский, мы ее ведущие. Напоминаю, у нас сегодня в гостях Юрий Рубинский, руководитель Центра французских исследований Института Европы Российской Академии Наук. Говорим мы сегодня о французском движении сопротивления. Ну вот, подробный рассказ Юрия Ильича. Тогда мы готовы прослушать дальше.
Мы остановились на Национальном совете сопротивления, на Мулене, и вот мы обсуждаем вопрос о взаимоотношениях Деголя с этими разными течениями. И вот у меня есть такой вопрос, Юрий Ильич, а как у Деголя складывалось с коммунистами? Вот насколько они смогли понять друг друга, насколько они хорошо могли взаимодействовать? И в ходе войны, уже во время освобождения Франции, все-таки правый Деголь, коммунисты, сориентированные на Москву в значительной степени, как у них выстраивались отношения?
Это очень непростой вопрос, вот почему. Деголь был действительно, по взглядам, человек правый и авторитарного склада, человек военный, и из семьи монархистов, в общем, казалось бы, католик, безусловно, практикующий католик, это воцерковленный, как у нас говорят теперь. Вот. Но вместе с тем, Деголь был до мозга костей реалист. Человек огромного масштаба, исторического, конечно. И он прекрасно понимал, видя, что происходит в стране, и зная о том, что такое Советский Союз в войне, между прочим. Поэтому для него было важно с коммунистами установить рабочие отношения, так сказать, теми, кто был во главе крупных движений сопротивления организаций, и привлек их, значит, в Лондон двое, вот Шарль Тийон, в частности, приезжал туда, он их назначил на ответственные должности. Почему? Ну, я не знаю, был ли он в курсе дела, я думаю, был. Коммунист поначалу, да и потом на него всячески, как говорят, катили бочку. То есть, всячески в глазах советского руководства старались его очернить, сказали, что это черный реакционер. И, в общем,
а почему? Как конкурент?
Ну, они были просто его политические, идейные враги, понятно. Но в то же время они понимали, во-первых, Советский Союз понимал, что Гросс Деголя действительно не на кого, так сказать, не с кем дело иметь всерьез. И, во-вторых, видите ли, для Деголя, в принципе, он очень масштаб человека. Он понимал, что не в идеологии дело. Если действительно рядовые коммунисты отдают жизнь, так сказать, за Отечество, так не надо их отталкивать за то, что они коммунисты. Надо их использовать, и если надо, опираться на них. Ну, и когда потом, значит, он прибыл в Москву в 1944 году подписывать договор со Сталиным, то действительно, это уже подтверждено, хотя было не фиксировалось в документах. Значит, Сталин ему сказал, между прочим, Терез же был осужден за дезертирство и находился в Советском Союзе, что вы, мол, его, если можно, амнистируете, пускай вернется. Деголь пошел на это. Пошел, ну, приписывает, конечно, это апокриф, что Сталин ему якобы сказал, расстрелять его вы всегда успеете. Это, конечно, апокриф, вряд ли бы Сталин да, такую вещь бы пошел. Но, когда действительно Терез получил амнистию и вернулся во Францию в январе 1945 года, то Сталин принял Тереза. И Терез спросил, вот Деголь требует, чтобы в наше движение сопротивления, наше, то есть Национальный фронт и так далее, сдали оружие. И влились, на что Сталин разумно сказал, подчиняйтесь. Развязывать гражданскую войну в тылу, когда война не кончилась, это смерти подобно. Мы видели это в Греции уже, так и было.
А коммунисты нехотя выполнили это?
Видите...
Все-таки патриотизм уже был.
Они-то думали, что они потом будут где-то близко к власти уже.
Ну, они так и были, кстати, близко к власти.
Да, это действительно так. Но, во всяком случае, идти на... И здесь Терез...
Народный фронт.
Здесь Терез, я честно могу сказать, он типичный был настоящий сталинист, но в одном отношении он бы человек, так сказать, все-таки с определенной государственной ответственностью. Когда он стал у Деголя во временном правительстве Французской Республики заместителем премьер-министра, он делал все, чтобы приблизить победу, во-первых, и, во-вторых, чтобы вместе помочь ему, ну, что ли, с помощью в какой-то степени своих связей в Москве, сделать, ну, принести пользу своей стране. Вот в этом смысле, я бы сказал, даже он чересчур много сделал, потому что он выпросил у Сталина 600 тысяч тонн зерна в 1946 году, когда через год у нас голод был.
У нас был голод, да.
Да, а это было, конечно, он-то правильно сделал для своей страны, но это было со стороны Москвы, мягко говоря, неосторожно. Я бы сказал даже...
Ну политически, да. Это понятно.
Политически, понятно, совершенно. Но дело не в этом. Самое главное другое. В Национальный совет сопротивления принял программу на послевоенное устройство Франции. Свою.
Это какой год? 42-й, 43-й?
Это 44-й год.
Уже 44-й.
44-й год. Mm-hmm. И в этой программе, поскольку коммунисты там играли очень большую роль, они не были хозяевами, но они и там были и социалисты, там были и католики. И довольно много левых католиков.
А были партии, Юрий Ильич, которые не были представлены?
Ну, крайне правые, извините.
Это знаете, те, которые вишисты, да?
Вишисты, вот в том все и дело, что вишисты были не просто, как говорится, предатели национальные. Это были представители 200 лет внутренней эмиграции, которая ненавидела французскую революцию еще и республику.
То, что называется старый режим, да?
Да.
Наследники старого режима.
Да, но эти наследники не просто были какие-то замшелые полусумасшедшие люди. Нет, идеологом Виши был Шарль Мурас. Интегральный националист, назвал, страшно антигерманский после Первой мировой войны, но в то же время ставший идеологом Виши, потому что мы, как он говорил, поражение – это божественный сюрприз, это, который дал возможность задушить безбожную республику.
Избавиться от великой
избавиться французской революции. Избавиться от демократии, от революции там, и так далее. Вот это очень важно. И поэтому вишистский режим был, конечно, не просто правый, он был фашистский, но в нем были представители идейных течений политических, которые во Франции всегда были и были очень сильны. Во времена Буланжизма, дела Дрейфуса и так далее, правые такие, что ли, антидемократические, конечно,
национальный
да нет.
Фронт это
ну, и... возьмите, ну, конечно, Марин Ле Пен, она умная женщина, пытается от этого отмазаться, но папаша-то ее,
папаша
он совершенно откровенно. Более того, Жан-Мари Ле Пен, он был руководителем предвыборного штаба Тексье Виньянкура, адвоката, который был адвокатом Петена. На процессе Петена после войны. Прямая связь. Ну, не, прямо, собственно говоря, я и не скрывал.
Он жив до сих пор. Я не могу не задать вопрос, может быть, он неприятный для кого-то из наших французских друзей, но, тем не менее, вот я хочу спросить про церковь, я хочу спросить про католическую церковь. Вот когда мы рассказываем про сопротивление, когда мы рассказываем про внутрифранцузский расклад, я, насколько помню, что католическая церковь всегда стояла в оппозиции к республике, в оппозиции к Великой Французской революции. Означает ли это, что католическая церковь в годы оккупации была на стороне немцев и на стороне режима Виши, либо там была более сложная внутренняя ситуация.
Гораздо более сложная.
Вот что там происходило с католической? Как кардиналы себя вели разные?
Иерархия, которая подчинена Ватикану, она, естественно, следовала курсу, значит, Пия XII, у которого был конкордат с Муссолини, и он воздерживался, так скажем, не поддерживал, воздерживался от критики там, геноцида там, и прочего всего. И французская верхушка католической иерархии, она, естественно, следовала той же самой. И вот я уже говорил, что примас Галли, главный, так сказать, из кардиналов и архиепископ Лионский, благословлял легион французских добровольцев на Восточный фронт.
Но это уже не нейтралитет,
рядовые католики,
это уже поддержка.
Да, но рядовые католики, и более того, духовенство средней руки, оно активно участвовало в движении сопротивления. Даже, я бы сказал, больше, чем, скажем, социалисты. Угу. Ну, где-то они были с коммунистами не то что на равных, но где-то близки. Потому что у них идейная, как говорится, закалка была. У них была своя идеология. И для них то, что творилось в оккупированной стране, и сам режим этот, он был отвратителен по их, так сказать, христианским ценностям. Угу. И здесь, конечно, многие левые католики, потом ставшие левыми, они не только что признали республику. Это уже произошло еще в конце 19 века. Папа был такой, Лев XIII, который к этому призвал энциклика Рерум Новарум. Но самое главное, что Первая мировая война обозначила, так сказать, формальное примирение церкви с республикой в окопах войны. Вот так бы говорилось. И Жанну д'Арк тогда причислили к лику святых. Ну, это очень характерно.
Жанну д'Арк, Национального фронта.
Совершенно верно. Да. Вот таким образом.
Все сборища там в Париже, мы с Юрьевичем помним, около памятника Жанны д'Арк, там на Ривали, да, всегда собираются.
Так, эмблема-то Жанны д'Арк, Лотаринский крест. Он тоже восьмиконечный, как православный, но другой формы.
Да.
И вот такие параллельные крест, эти самые, что ли, балки, да, параллельные, а не одна косая. Вот. Так вот, это была эмблема Жанны д'Арк. И вообще герб Лотарингии. И, ну, потому что переходивший из рук в руки и самой патриотичной провинции и так далее. И эту эмблему де Голль избрал своей, как эмблему свободной Франции, движения сопротивления. И до сих пор этот Лотарингский крест остается эмблемой движения сопротивления по наши дни. Более того, такая, если хотите, романтика сопротивления, она еще отражается в знаменитой песне «Партизан», которую писал...
Которую сочинила...
Да-да-да.
Наши люди сочинили.
Совершенно верно, да. Вот. Короче говоря, которую одно время даже коммунисты пытались сделать национальным гимном. Но, во всяком случае, к чему веду разговор? Программа Национального совета сопротивления 1944 года была крайне левой. И несмотря на то, что ее поддержали и католики, тот же Бидо, который был там председатель.
Анна Марли.
Анна, совершенно верно. Она
левой. Урожденная Анна Юрьевна Бетулинская.
Совершенно верно. Она из белой эмиграции. Так вот, значит, дело в том, что там были вещи, я бы сказал так, попахивавшие социализмом в этой программе. И действительно, собственно, тот та модель экономики, которая во Франции утвердилась после войны, она была, ну как...
Государственная, этатистская.
Она этатистская была.
То есть, эта программа не была пустым звуком, пустой декларацией.
И Деголь, в этом его величие, он ее принял. Хотя, безусловно, не очень отвечала его, так сказать, симпатия.
И вот поэтому-то и говорят, что даже правый, все равно левый.
Нет, он вдвойне, посмотрите, он не только, ну, там всякие, так сказать, социалистические фразы, которые там содержались, или обороты речи, сами меры, которые там предлагались, он, как человек, тоже вышедший из этатистских государственных французских структур, ему это импонировало. И он говорил, что чем более разрушена страна, тем больше требуется от государства, так сказать, усилий, чтобы ее поставить на ноги.
Юрич, но согласитесь, что та, в общем-то, прекрасная система социального обеспечения, которая была тогда создана, да, вот после, сразу после войны Деголем, в общем, она настолько затратная, что она до сих пор мучает французскую экономику.
Видите, в чем дело? Так называемый, как говорил Цови, такой бедный французский экономист, первые 30 славных лет.
Да.
Вот тогда эта система себя оправдала.
Да, правильно.
Она оправдала и именно во Франции. Потому что во Франции надо было ломать очень замшилые такие архаичные структуры. И с помощью именно этой кейнсианской, по сути, системы Франция достигла, в общем, модернизировалась для того уровня. Очень неплохо. Собственно, 4 раза увеличилась ВВП, изменилась структура экономики и так далее. Но уже к 70-м годах 20 века эта вся модель себя изжила. Она изжила во многих отношениях. И здесь нельзя не признать, что необходимость смены модели, она назрела. Весь вопрос как и за чей счет. И, конечно,
каждый президент новый пытается ее менять,
вот
и заканчивается это желтыми жилетами или какими-то массовыми выступлениями,
весь вопрос
забастовками.
В том, кто будет за это.
Да.
Главный вопрос заключается в том, кто будет за это платить. Вот это самое сегодня. А тогда, конечно, эти самые национализированный сектор в экономике Франции, это же был действительно, я вам скажу, где-то, ну, не 50, но около того процента всего ВВП страны. Все перераспределялось через бюджет разных уровней.
Кстати, знаете, кто возглавлял план реконструкции Франции?
Жан Моне.
И он был одним из как раз... Он, кстати, был в правительстве Деголя в годы войны. Он отвечал за снабжение. Сидел в Вашингтоне и координировался с Рузвельтом. А потом, когда он вернулся, он предложил Деголю этот план реконструкции и модернизации. Деголь его поддержал. И дальше вот то, что вы рассказываете.
Дело в том, что между Деголем и Моне было очень, не то что двусмысленное, очень противоречивые отношения. Я бы сказал, они были одновременно на каком-то этапе попутчиками.
А на каком-то
злейшими врагами.
Да.
Уже во время войны, будучи в Соединенных Штатах, Моне сделал много, чтобы дискредитировать Деголя в глазах Рузвельта, прямо скажем. Потом это стало совершенно...
Деголь, в свою очередь, не был в восторге от европейской интеграции.
Именно.
Мягко говоря.
В той форме, в какой ее хотел Моне. Конечно. Соединенные Штаты и Европу.
Да.
Ну вот, и в этом смысле между ними они, конечно, разошлись. Но на определенном этапе.
И Деголь не любил Соединенных
Штатов. Очень важно, что эти два человека, один просто историческая фигура, другой...
Обе исторические фигуры.
Оба незаурядные.
Жан Моне – это основоположник Европейского Союза.
Жан Моне, в принципе, тоже оказал две большие услуги своей стране. Сначала, как руководитель чего? Генерального конфессариата планирования.
Да.
Но это не было директивное планирование, оно
было эффективное. Ну, что-то все-таки вот немножко попахивало Газпланом.
Это была система достаточно эффективная. Она имела свои минусы. В том числе очень щедрую систему социальной защиты. Это действительно так. Но тогда, когда эта система стала все более убыточной, А национализированные отрасли стали тоже все менее... Они почему так были важны? Национализированная тогда, в 1946 году, что было? Инфраструктура. Инфраструктурные монополии государственные. Это мы знаем хорошо. Это был транспорт, связь, энергетика. Вот самое главное. Отдельные машиностроительные предприятия. Ну, Луи Рено, создатель империи, умер в тюрьме, как, поскольку он дотронулся с немцами. И Рено было, значит, национализм. Но, в принципе...
Даже Коко Шанель успела коллаборационистки
пробовать. Серьезно?
Да. Да. Ну, видите, это отдельная история. Да, в принципе, значит, приватизации начались уже, собственно, где-то с 60-х годов, а потом, собственно, сегодняшняя французская экономика уже не та абсолютно, которая была после войны, но она от старой модели отошла, а к новой еще не создана в такой же степени эффективности, какой это произошло, скажем, в Германии. И в этом отношении для...
Но интересно то, Юрьевич, что до сих пор, вот то, о чем Виталий говорит, вот та модель, которая в 1944 году была сформулирована, да, вот с сопротивлением, до сих пор она жива в значительной степени. Вот что интересно, уже прошло 70 лет, вот это вмешательство государства, такая активная политика, социальные гарантии, это же все оттуда идет.
Видите, в чем дело? Это идет не оттуда. Это идет еще от раньше. Кальбера. От 17 века. Ведь в том-то все и дело, что две страны, которые в Западной Европе, были системообразующие много веков. Это Англия и Франция. И соперницы очень долгое время. Причем они по духу были разные. Английский прагматизм привел Англию довольно быстро с ее флотами, колониями и так далее к фритрейдерству, к свободе торговли там, и так далее.
Либеральной модели.
А французская вертикаль власти, которая, значит, откристаллизовалась в конце концов в абсолютную монархию Людовика XIV, государство, это я. Вот эта модель, она, видите, была настолько присуща не только практике, психологии, даже французского бизнеса, общества в течение очень долгих, даже, я бы сказал, столетий. И вот до сих пор следы вот этого этатизма и, если хотите, протекционизма, они во французской экономической мысли и практике, они присутствуют до сих пор.
И среди населения тоже.
И, безусловно.
Поэтому они все время что-то требуют.
Это,
достойно, как и мы. Выходят на демонстрации.
Кстати, очень здесь похожие. Что люди считают, что им государство все должно дать.
Нет, видите, это классическая такая дихотомия французская, что государство относится враг, который покушается на его кошелек налогами. А с другой стороны, отец, так сказать, покровитель, который его должен содержать.
Давайте подводить итоги, Юрий Ильич. Да. Давайте мы суммируем. Суммируйте, как вы считаете?
Можно я добавлю одну вещь?
Да.
Одну вещь хочу добавить, просто ко всему, что сказал Юрий Ильич. Мне кажется, это очень важно, что Франция, помимо всего прочего, была убежищем для немецких антифашистов. И туда несколько тысяч, я знаю, человек, которые там участвовали. Это важно.
Так я бы сказал такую вещь просто. Было же отряды движения сопротивления из немцев, состоявшие антифашистов. Во Франции во время движения сопротивления был же немецкий отряд. Потом немцы там, антифашисты там были переводчиками, разведчиками и так далее. Так что в этом смысле такой уж совсем ненависть к немцам, как немцам, все же не. Движение сопротивления спасло Францию от моральной катастрофы, а не только политической. Вот так.
И ввело ее во многом в число держав-победительниц.
Да, спасибо. Это был Юрий Рубинский. Программа «Цена победы». До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».